Ефесянам 4 глава, а первый текст, первый стих. Ефесянам 4:1. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Апостол Павел много посланий написал. И вот это послание, послание к Ефесской церкви, оно тоже интересно. Оно относится к числу нескольких посланий, которые можно назвать тюремными посланиями. Те послания, которые апостол Павел писал из тюрьмы. И вот интересно, я хотел бы обратить внимание и проповедовать только на одно слово из этого послания. На слово «итак». «Итак». Что означает это слово? Логический вывод из вышесказанного. «Союз». Вывод. И оно повторяется 7 или даже, наверное, почти 8 раз в послании Ефесской церкви. Апостол Павел пишет «Итак». То есть, исходя из вышесказанного, это связь между теорией и практикой. Исходя из вышесказанного, теперь вам надо поступать следующим образом. Интересно вообще послание к Ефесской церкви, оно состоит из 6 глав. Первых 3 главы – это теория. Апостол Павел, сидя в темнице, при тусклом свете, может быть, из падающего из окошка, он каким-то образом на папирусе или на каких-то свитках пишет свое послание. Ну, не так, они вот так писали, евреи, справа налево. Все наоборот, по-еврейски, как говорят. Да. Они писали наоборот. Он пишет и вкладывает какой-то смысл. Этот смысл оказался из камеры римской. Он дошел до нас с вами. И мы сегодня в Новочеркасске, в 21 веке, читаем эти послания. Интересно, если мы посмотрим на историю создания Ефесской церкви, то мы поймем, что она была основана апостолом Павлом во время второго его миссионерского путешествия. То есть он начал тут проповедовать и потом оставил здесь Акилу и Прескилу, эту чрезвычайно талантливую семейную пару, которая здесь учила. И вот они начатки учения Христова преподавали там. И во время уже третьего миссионерского путешествия апостол Павел остается сам здесь на 3 года, несет служение пресвитера в этой Ефесской церкви и потом, отправляясь дальше, оставляет здесь Тимофея, своего младшего сотрудника. Еще он 1,5 года продолжал служение руководителя или пресвитера Ефесской церкви. Ефесская церковь потом упоминается еще в Откровении Иоанна Богослова через 30 лет во 2 главе. «И ангелу Ефесской церкви напиши, знаю дела твои, знаю труд твой, все знаю, стоит запятая, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Он говорит. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. То есть апостол Павел не зря писал им послание, не зря их учил, не зря их предупреждал, потому что он предчувствовал, или Духом Святым ему было предсказано, что искушения, которые войдут в Ефесскую церковь, они приведут вот к отпадению, или даже скорее к падению. Там, ты откуда не спал, к потере первой любви. Это интересно. И не зря переживал апостол Павел. Но если мы вернемся к этим словам, давайте мы посмотрим, мне бы хотелось обратить на 7 этих слов, 7 мест, где апостол Павел пишет слово «итак». Начнем 2:19. Апостол Павел пишет: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И дальше он пишет. И исходя из вышесказанного, и так он делает вывод, союз такой проводит, мостик между теорией и практикой. Говорит, теперь вы уже не чужие, но и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы помните, что вы теперь не просто странники, что не просто вы чужие или пришельцы, нет. Теперь вы сограждане и святым, и свои Богу. Один молодой брат из церкви поступал в семинарию духовную. И во время экзаменов, во время собеседования у него спросили: «Зачем ты поступаешь в семинарию?» Он ответил: «Хочу научиться быть святым». Хочу научиться быть святым. Кстати, в семинариях этому не учат. Там знания дают. Но вот научиться быть святым, апостол Павел говорит об этом Ефесской церкви. Вам надо научиться быть святым. Вы теперь сограждане святым. Вы теперь причислены к святым. Вы теперь поступаете как святые. Вы теперь не чужие, вы теперь свои. Бог, он говорит об этом. То есть он вкладывает в них вот это слово, вот эту истину. И интересно, там вы можете дальше прочитать это послание Ефесской церкви и найти у себя вот эти слова. Итак, второе место, которое я уже прочитал, это 4.1. «Итак, я узник, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Достойно того звания, в которое вы призваны. И дальше он говорит со всяким смиренным мудрием и так далее. Там идет целый текст к этому. Что значит поступать достойно звания? Мы должны помнить всегда, кто мы есть. Иногда отец, например, учит своего сына и говорит: «Сынок, не позорь меня, помни, кто твой отец, помни свою фамилию, помни, как ты должен поступать». У Давида спросили как-то: «Чей ты сын, юноша?» И отцу Иессею в тот момент было не стыдно за своего сына, который возвращался с поединка, победив этого Голиафа. Иногда спрашивают: «Чей сын этот юноша сидит, например, на балконе или ходит по балкону? Чей сын этот юноша?» И бывает, если бы там были его родители или родственники, было бы не очень им комфортно от этого. Чей сын? Вы знаете, не так давно умерла английская королева. И по всем каналам показывали семью, которая стояла вот так вот, знаете, как говорят по-английски, чопорно. И обратили внимание, я обратил внимание на внешний вид семьи, на детей, особенно на внуков, внучек английской королевской семьи. Интересно, как они одеты были. У них не было яркого макияжа. Макияж, наверное, был, но его не было заметно. У них не было таких подвесных конструкций здесь до плеч. Не было. У них не было, как мы говорили, как у росомахи, таких ногтей. У них не было этого ничего. Потому что их учат. Вы представители семьи королевской. Вы представители династии. Вы должны, соответственно, жить, одеваться. У вас должны быть такие манеры. И если кто-то из них отходит от этих манер, от этих предписаний, то бывает, конечно, скандал, который таблоиды тиражируют на весь мир. И все смотрят: ай-яй-яй, это принцесса Диана, что ж она сделала там и так далее. И все смотрят. Вот апостол Павел пишет им о том, что чтобы люди поступали достойно звания, в которое вы призваны. Вы дети Божии, вы свои Богу, вы сограждане святым. Третий текст, который я читаю вместе с вами, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас». Подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви. То есть блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, он говорит. Вы не должны не то, что их делать, вы произносить не должны. Он говорит здесь, апостол Павел пишет о том, что речь ваша должна вас выдавать, что вы дети Божии. Помните, как за апостолами смотрели, христовыми учениками, говорят: точно и речь его выдает. Но имелось в виду их северный галилейский акцент, что ученики почти все, кроме одного, были из Галилеи, где он их призвал, из северной части Израиля, и у них был свой несколько акцент. Говорит, и речь их выдает. Поэтому нас тоже должна выдавать наша речь, чтобы в ней не было ругательных слов, не было даже мусорных слов. За каждое праздное слово люди дадут отчет. И нам важно, чтобы не было блуда, была моральная чистота. Апостол Павел пишет здесь, чтобы речь наша была чиста, и чтобы не было в нашей жизни никакой нечистоты моральной, чтобы мы не нарушали Христовых этих заповедей. И знаете, иногда мы слушаем что-то, у нас часто сестры, была бабушка Оля такая раньше, и когда она слушает какую-нибудь проповедь, ей понравится проповедник, особенно какой-нибудь гость, она подходит и говорит: «Братик, вот если бы ты пошел до меня туда домой, зачем? Внукам моим, чтобы ты проповедовал, вот это слово для моих внуков». Мы иногда приходим, слушаем слово, его определяем и говорим: «Ох, вот бы мои дети бы это послушали, вот бы мои невестки, вот бы ей бы кто-то бы вот так сказал». И мы приходим на собрание с вилами, а надо приходить с граблями. В чем разница в этих инструментах? Вилы, которые работают, вы знаете, вилы, которые работают от себя, они в основном работают, когда мы кому-то даем сено, солому, корм, а грабли к себе. Вот когда мы к себе, мы грабли. Вот так же самое, когда мы приходим на собрание, мы не должны это слово как вилами кому-то отбрасывать. Мы должны его как граблями притягивать к себе. Это для нас это слово относится. Четвертый текст читаю вместе с вами. 5 глава, 7 стих. «Итак, не будьте сообщниками, вы были некогда тьма, а ныне свет Господи. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Испытывайте, что благоугодно Господу». Я выделил бы в этом послании вот это слово «чада света». «Вы поступайте, как дети света». Вы поймите, что там, где вы есть, там должен быть свет. Куда вы приходите, туда должен приходить свет. Живите во свете, и свет ваш да будет в этом мире, в этом обществе, чтобы вы отражали свет Христов. Помните, чьи вы дети. Апостол Павел пытается их даже не ругать, а возвышать. Говорит, помните, чьи вы дети. Одна еврейская мама ругала своего еврейского сына такими словами: «Как такой хороший мальчик мог сделать такое нехорошее дело?» Уловили, да? «Как такой хороший мальчик мог сделать такое нехорошее дело?» Апостол Павел им говорит то же самое. «Вы дети света. Помните, кто вы есть. Помните, что вы должны быть примером. Вы должны светить в этом мире. И не уподобляйтесь тем, для кого вы должны светить. Не принимайте их образы поведения. Отражайте в себе свет Христов. Вы дети света». Дальше мы читаем и смотрим, и переходим к 5 тексту. Он в этой же самой 5 главе, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Смотрите, поступайте осторожно. Не так, как неразумные, но как мудрые, дни лукавы. В чем лукавство дней основное заключается? В том, что нам кажется, что времени еще будет очень много. Нам кажется, что времени еще очень много. Особенно нам кажется, что времени много, когда мы молоды. И у нас впереди длинная жизнь, и мы думаем: я успею еще покориться, я успею еще выучиться, я успею еще над собой позаниматься, я успею еще покаяться, я успею еще обратиться к Господу. Вот в этом-то лукавство дней. Но спросите сегодня у пожилых людей, которые прожили жизнь, дни на самом деле лукавы. Дни не просто идут, а они летят. Дни летят вперед, и летят очень быстро. И апостол Павел предупреждает Ефесскую церковь: посмотрите, что дни лукавы. Вам надо за это время успеть научиться важным истинам. Одна бабушка верующая проповедовала на автовокзале и нашла одного паренька такого, подходит и начала ему проповедовать, а пареньку, а тот оказался учащийся какого-то духовной школы или заведения говорит: «Бабушка, да я уже бакалавр». Она говорит: «Милок, Господь и такие грехи прощает. Тебе надо, может быть, он и был бакалавром, но где-то она что-то определила по его внешности, по его поведению, что он нуждается в спасении, нуждается в изменяющей силе Евангелия». И она подошла к нему. Может быть, то, что он смотрел, или то, что он слушал, или как себя он вел. И она подошла и из чистых побуждений этому бакалавру засвидетельствовала о Христе. А он так снисходительно сказал: «Я уже бакалавр». Может быть, мы уже бакалавры по знаниям, братья и сестры, может быть. Но практика жизни иногда наша отстает. Дальше читаем 6 текст, 5.17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Бог». Апостол Павел дальше говорит о том, что там дальше: «Повинуйтесь друг другу, жены, повинуйтесь своим мужьям, мужья, любите своих жен». И так далее. Дети как должны повиноваться. То есть апостол Павел вот эту теорию, Божью теорию, он переносит в практику повседневной жизни людей. Мы научились, как поступать в воскресенье. И мы учим, как надо чинно сидеть на собрании, как надо слушать, как надо стараться не спать на собрании, как надо не играться в телефоны, как должны вести себя дети, и вроде бы всему мы этому научились. Но Павел идет дальше и говорит: нам надо научиться быть верующими по понедельникам, по вторникам, по средам научиться быть верующими. И в четверг, и среди недели практиковать христианство в нашей семейной повседневной жизни. Потому что если христианство из нашей головы, бакалавров или магистров, не опустится в наше сердце и в нашу повседневную практику, то оно немного значит. Это христианство, если оно не стало нашим семейным делом, если оно нас не стало, оно умрет, это христианство, вместе с нами. Если мы не передали никому нашу веру, а мы не передадим, если мы не будем практиковать христианство наше в жизни. Если жены не будут повиноваться своим мужьям, мы сколько угодно можем им проповедовать, этим мужьям, но они не покаются абсолютно. Мы сколько угодно можем тащить детей наших в церковь, но если они не видят доброго примера в жизни нашей, скорее всего, это будет напрасно. Все наши труды и молитвы. И поэтому апостол Павел пишет здесь: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, практика семейной жизни, практика домашних церквей. Если хотя бы дома живет хотя бы два верующих человека, уже должно быть домашнее собрание, совместным чтением Писания, совместными молитвами, не только за столом, но и так, когда семья собирается. Это очень важно в практической жизни». Пресвитер Таганрогской церкви, центральный Тришкин Алексей Николаевич, он говорит, когда он воспитывался, ну, рос не в христианской семье, уверовал уже, будучи студентом, учился здесь, в Новочеркасске. И он говорит: «Я приходил в вашу семью», он говорил себе в церкви, в семью Романенко, и видел, как там был устроен семейный христианский быт. Как мама и папа собирали детей, вместе пели, вместе читали Слово Божие, о чем-то размышляли, проводили членские собрания свои, с необходимыми разборами поведения, разборами полетов, вы знаете, и всех. И я, говорит, это воспринял, что это правильная практика, и так должно быть. И я сегодня это практикую в своей жизни. Поэтому апостол Павел и говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, в чем есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Мы, наверное, может быть, и не упиваемся вином, но мы, может быть, мы и не изменяем своим мужьям и женам, но моральная и нравственная чистота может теряться при общении нашим с интернетом. Мы можем быть зависимы, если не от алкоголя, то некоторые верующие зависимы от игровой зависимости. Я даже прихожу, смотрю в церковь, сидят подростки и на телефонах, купленных родителями, они даже в церкви не могут оторваться. Вот здесь играют в какие-то мозги, мозгосушки. Сушат мозги себе, понимаете? Потому что они не настраиваются на то, что они не общаются здесь. Поэтому это серьезная проблема. Может быть, они независимы от алкоголя, но зависимы от чего-то другого. И апостол Павел говорит, не будьте нерассудительны, не упивайтесь вином, то есть ничто да не затуманивает ваш разум. И, наконец, мы переходим к седьмому тексту, это 6.14. Он пишет дальше, апостол Павел, «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности». И дальше знаменитый текст, когда апостол Павел описывает вооружение римского воина, буквально все его доспехи, вот пассивную защиту и активную он описывает. И говорит о том, что наша брань не против плоти и крови, а против начальств, мироправителей, тьмы века сего. То есть он учит Ефесскую церковь в том, что путь жизни церкви и верующего – это постоянная борьба. Но не борьба с братьями и сестрами, ни в коем случае. Не борьба с церковью, со служителями, друг с другом. Нет, ни в коем случае нет. Наша брань против духов злобы поднебесной. Не небесной, а поднебесной. Наша брань с дьяволом, с его слугами, с его духами, которые будут ополчаться на нас, пытаться нас свернуть с этого истинного пути, чтобы мы могли увидеть это и рассмотреть, кто стоит за всеми искушениями. И не враждовать с людьми, а понимать, кто есть наш противник, истинный и настоящий противник. И пишет об этом апостол Павел. Поэтому, братья и сестры, можно спорить об убеждениях, можно спорить о богословии. Но вы знаете, люди, которые живут вокруг нас, они не знают четко догматов нашей веры. Они не знают вероучения евангельских христиан-баптистов. Я даже так вот думаю со стыдом, что многие из нас здесь сидящих тоже его не знают, кстати, вероучение. Задайтесь этим вопросом. Знаете ли вы вероучение? Но они знают практику нашей жизни. Они теорию нашей веры не знают. Они судят о церкви, о нас с вами, о Боге. Они судят по нашей практике. Как мы проходим правильно вот этот мостик, который называется «Итак». Сумели ли мы перевести теорию в практику нашей жизни? И видна ли наша вера в нашей обычной жизни? Вот о чем мы должны посмотреть и подумать. И сегодня удар дьявола, конечно, он сосредоточен сегодня на семье и на церкви. Потому что осталось два оплота, которые дьявол начал шатать и уже серьезно шатает. Расшатывает основы семьи со всей этой гендерной политикой, ЛГБТ-темами. И он расшатывает сегодня церковь, чтобы и церковь это принимала сегодня, законы этого мира. И сатана хочет свернуть нас. Сатана хочет свернуть и церковь в общем, и каждого из нас в отдельности. Он знает каждого из нас. Если Христос молился о каждом из нас, то дьявол ходит вокруг каждого из нас, желая кого-то поглотить. Я слушал проповедь одного брата, который рассказывал, ехали, говорит, мы как-то с братьями на собрание, на машине, смотрим, по дороге идет какой-то путник. Ну, решили подвезти. Ну, заодно засвидетельствовать, может, если удастся, даже собрание с собой захватить. Место было в машине. Останавливается, смотрит этот путник, оказывается, похож на какого-то духовного человека. Оказалось, подвозит, это священник православный, идет по дороге. Это редко, кстати, бывает, они чаще пролетают как-то. Но этот идет по дороге. Они стали с ним разговаривать. И взяли, решили пригласить его с собой на собрание. Ну, набрали смелости, пригласили на собрание, знакомились. Он говорит, я, говорит, благословен нашей церковью, как благовестник ходить по матушке нашей России и проповедовать Слово Господне, Библию проповедовать, призывать людей. И где я могу поддержать какой приход, где я могу поддержать какую общину, я иду, проповедую, поддерживаю. Ну, вот такой вот он путник. А говорит, а поехали с нами на собрание? А он говорит, поехали. А вы мне слово дадите там? Они говорят, ну мы не решаем, там вот братья есть, они решают. Привезли его на собрание, он такой большой, такой родный, бородой настоящий. Привезли его на собрание и говорят пресвитеру, братьям, ну вот человек хочет тут слово сказать. Братья посмотрели на него, посмотрели, говорят, нет, не дадим. Сиди вот там сзади и слушай, что мы будем говорить. Собрание проходит, приходит к завершению уже собрание. Ну, как-то неудобно стало пресвитеру. Он говорит, ну, вот тут среди нас есть человек, и он что-то скажет. Выйди, мил человек, скажи. Он вышел, открыл Евангелие, 1 Коринфянам, 13 главу о любви, где такая песня любви, что любовь не гордится, не превозносится, не ищет своего. Прочитал это и говорит, братья и сестры, я вот такой-такой-то странствую, благодарю, что вы позвали. Я хочу сказать вам, сделать одно пожелание от себя. Вы, говорит, хорошо очень проповедуете. Я слушал ваши проповеди, они хорошие. Но начните практиковать в жизни, и у вас не будет свободных мест на лавочках, как сегодня в нашей церкви. Мне бы хотелось пожелание этого православного священника каждому из нас сегодня адресовать. Сестры, дорогие братья, начните практиковать в вашей жизни христианство. И не будет рядом с вами свободных мест. Свободные места рядом с нами – это вызов для нас сегодня. Это обличение, и это одновременно вызов. Где те люди, которые должны сидеть рядом с нами? Где наши родные? Где наши соседи? Где наши сотрудники на работе? Где они находятся? Почему они погибают? Почему они не рядом с нами? Мы, может быть, стали уже бакалаврами познания, мы уже можем отличить вероучение армениан там, от кальвинистов и так далее. Знаем, кто такие баптисты и свидетели Иеговы. Мы все это уже знаем, изучили. Мы тут же самое открываем различные переводы Библии, говорим, какое слово на греческом, на еврейском, что означало. Но смогли ли мы перевести Евангелие в нашу повседневную жизнь? Вот о чем вопрос. И об этом хотелось бы помолиться, чтобы вот этот мостик, вот это слово «и так», оно работало, чтобы мы строили вот эти мосты между теорией и практикой нашей жизни, между знаниями и исполнениями нашей жизни. Мир сегодня устал уже от лозунгов и красивых речей. Ему уже надоело. Он хочет видеть настоящих христиан по практике, как мы живем. И вот это безошибочно, это бронебойно, так скажу, разбивает вот это неверие людей сегодня, когда они видят, как живут истинные христиане. Что они любят, что в их жизни есть вот это 1 Коринфянам 13 глава. Любовь не превозносится, не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, все переносит. Великолепная песня любви, которую произнес апостол Павел. На самом деле, пусть вот это, братья и сестры, помолимся, чтобы слово «и так» оно было мостиком в нашей жизни, мостиком от теории к практике. И чтобы и мы, наша жизнь послужила мостиком для неверующих людей прийти в церковь, уверовать и покаяться. Об этом помолимся. Аминь.